Радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. История военных речей американских президентов. Что значит на самом деле искоренение фашистских идей? Первая часть из цикла рассказов о практике Германии. Спасите Утриш. Кому выгодно уменьшение площади заказников 2 раза? И наука. О чем просят президента российские ученые? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Главным политическим событием Америки остается речь президента Обамы в военной академии Вест-Пойнт, с которой он выступил во вторник. Эксперты, политики и журналисты спорят о том, принесет ли успех новый стратегический план в Афганистане. Комментаторы подчеркивают также особое судьбоносное значение принятых решений для самого Барака Обамы и для страны в целом, рассказывает Владимир Абаринов.
В политической карьере каждого лидера бывает переломный момент – испытание на прочность и решительность. Для многих президентов таким испытанием стала война. Америка никогда не стремилась воевать, ее участие в обеих мировых войнах было вынужденным. Именно эту безальтернативность подчеркивал Франклин Рузвельт, обращаясь к Конгрессу 8 декабря 1941 года, на следующий день после нападения японского флота на американскую военно-морскую базу на Гавайях Перл-Харбор.
Факты вчерашних событий говорят сами за себя. Народ Соединенных Штатов уже определил свое отношение к ним и прекрасно понимает последствия происшедшего для самой жизни и безопасности нашей нации. В качестве главнокомандующего армией и флотом я отдал приказ принять все меры в интересах нашей обороны. Мы навсегда запомним характерные черты этого внезапного нападения на нас. Независимо от того, сколько времени уйдет у нас на преодоление этой агрессии, американский народ использует всю свою праведную мощь во имя достижения полной победы. Я убежден, что излагаю волю Конгресса и народа, когда заявляю, что мы не только сделаем все возможное, чтобы защитить себя, но и предусмотрим решительно все, чтобы эта форма предательства более никогда нам не угрожала. Военные действия начались. Нельзя закрывать глаза на существование серьезной угрозы нашему народу, нашей территории и нашим интересам. С уверенностью в наших вооруженных силах, с безграничной решимостью нашего народа мы добьемся триумфа. Он неизбежен. И да поможет нам Бог.
Война в Корее была для Америки первым рубежом обороны от советской экспансии. Президент Гарри Трумэн, именем которого названа доктрина сдерживания коммунизма в глобальном масштабе, поставил вопрос именно так. В своем радиообращении 11 апреля 1951 года он заявил, что речь идет о выживании свободного мира перед лицом смертельной угрозы.
Коммунисты в Кремле осуществляют чудовищный заговор подавления свободы повсюду в мире. Если они преуспеют, Соединенные Штаты окажутся в числе их главных жертв. Каждый должен уяснить себе, что Соединенные Штаты не могут и не будут бездействовать, пассивно дожидаясь иностранного вторжения. Единственный вопрос, который мы должны задать, это когда и как ответить на угрозу. Наилучший момент для ответа – самое начало. Гораздо легче потушить слабый огонь, пока он не разгорелся в бушующее пламя. И наилучший способ ответа миролюбивых стран на агрессию – это действовать сообща. Если они не сплотятся, с ними разделаются поодиночке.
Трумэн верил, что защищает в Корее весь свободный мир.
Вопрос, на который мы должны ответить, возможно ли остановить коммунистический план завоевания мира, не вступая во всеобщую войну. Наше правительство и наши союзники в Организации Объединенных Наций считают, что наилучшая возможность для этого – ответить на нападение на Корею и нанести поражение там. Именно это мы и делаем. Это тяжелая задача, которую нас вынудили решать. Но до сих пор она выполнялась успешно. До сих пор нам удавалось предотвратить Третью мировую войну.
Новым примером глобального наступления коммунизма стал для американцев Вьетнам. 29 сентября 1967 года президент Линдон Джонсон в своей речи на совместном заседании Палат Конгресса изложил теорию, известную как теория домино.
I cannot tell you tonight, as your Я, как ваш президент, не могу сказать вам сегодня с уверенностью, что за коммунистическим завоеванием Южного Вьетнама последует коммунистическое завоевание Юго-Восточной Азии. Но я знаю, что северо-вьетнамские войска находятся в Лаосе. Я знаю, что северо-вьетнамцы тренируют партизан на северо-востоке Таиланда. Я знаю, что поддержкой коммунистов пользуются повстанческие силы в Бирме, и что коммунистический переворот едва удалось предотвратить в Индонезии, пятой по величине стране мира. Как президент Соединенных Штатов, я не могу полагаться на случайность. Я не готов рисковать безопасностью, а точнее выживанием американской нации, руководствуясь благими пожеланиями. Я убежден в том, что, участвуя в нынешней схватке, мы значительно снижаем возможность большой войны, возможно, ядерной. Лучше уж я останусь во Вьетнаме, отвечу на угрозу сегодня и тем самым уменьшу опасность для наших детей и внуков. And for our
grandchildren. Для Ричарда Никсона Вьетнамская война была примерно тем же, чем для Барака Обамы иракская и афганская. Он понимал, что из Вьетнама нужно уходить, но не мог сделать это без оглядки. 25 июля 1969 года на острове Гуам он созвал пресс-конференцию, на которой объяснил свою позицию. The war was causing deep
division at home. Война вызвала глубокий раскол в стране и критику со стороны многих наших друзей, а также врагов за рубежом. Учитывая эти обстоятельства, некоторые настаивали на том, чтобы я тотчас же закончил войну, приказав немедленно вывести все американские войска. С политической точки зрения, это был бы наиболее популярный и легкий путь выхода из ситуации. Ведь мы оказались вовлеченными в войну, когда президентский пост занимал мой предшественник, и я мог бы взвалить на него вину за поражение, ставшее результатом моих действий, и выглядеть миротворцем. Некоторые говорили мне абсолютно открыто, что это единственный путь избежать превращения войны Джонсона в войну Никсона. Но на мне была гораздо большая ответственность, чем просто думать о годах, отпущенных моей администрацией, и о следующих выборах. Я должен был думать о влиянии моего решения на жизнь грядущего поколения и на будущее мира и свободы в Америке и во всем мире. Необходимо понять, что суть стоящего перед нами вопроса заключается не в том, сколько американцев выступает за мир и сколько американцев против мира. Вопрос не в том, станет ли война Джонсона войной Никсона. Вопрос в том, как мы можем выиграть мир для Америки. How can we win
America's peace? Никсон обратился со специальным посланием к молодым американцам, которые в большинстве были против войны. I respect your idealism.
I share your concern for peace. Я уважаю ваш идеализм. Я разделяю вашу заботу о мире. Я желаю мира так же, как и вы. Существует много убедительных причин личного характера, почему я хочу закончить эту войну. На этой неделе мне предстоит подписать 83 письма матерям, отцам, женам и близким тех мужчин, которые во Вьетнаме отдали свою жизнь за Америку. Меня не утешает, что число их составляет лишь 1/3 того количества писем, которые я подписал в первые недели пребывания на президентском посту. Нет ничего, чего бы я хотел больше, чем увидеть день, когда мне не нужно будет подписывать такие письма. Я хочу закончить эту войну, чтобы спасти жизнь этим отважным молодым людям во Вьетнаме. Но я хочу закончить ее таким образом, чтобы их младшим братьям и сыновьям не пришлось сражаться в каких-то будущих Вьетнамах где-то в мире.
Для Билла Клинтона ключевым решением стало решение об участии США в войне в Боснии. Обращение к нации 27 ноября 1995 года.
Америка не может и не должна быть мировым жандармом. Мы не в состоянии прекратить все войны, но можем остановить некоторые. Мы не в силах спасти всех женщин и детей, но можем спасти некоторых. Мы не можем сделать все, но должны делать то, что можем. Бывают временные обстоятельства, когда наша роль становится решающей в вопросах войны и мира, когда мы, как народ, защищаем наши основополагающие ценности и наши главные стратегические интересы. Мои дорогие американцы, в эту новую эпоху бывают моменты, когда Америка и только Америка может и должна сделать выбор в пользу мира. Ужасная война в Боснии – как раз такой случай.
Нетрудно найти общее в этих речах и речи нынешнего президента. Однако сам Барак Обама прежде всего сделал акцент на отличиях.
Кое-кто считает, что Афганистан — это второй Вьетнам. Они утверждают, что обстановку там нельзя стабилизировать, и будет гораздо лучше, если мы сведем к минимуму наши потери и быстро покинем страну. Но я считаю, что это мнение основывается на ложном прочтении истории. В отличие от войны во Вьетнаме, к нам присоединилась на этот раз широкая коалиция из 43 стран, которые признают законность наших действий. В отличие от Вьетнама, мы не имеем дела с широким и массовым повстанческим движением. А самое главное в том, что, в отличие от Вьетнама, американцы подверглись жестокому нападению из Афганистана и остаются мишенью для тех же самых экстремистов, которые плетут заговор, укрываясь вдоль афганских границ. Если мы покинем этот район и будем полагаться лишь на точечные удары против Аль-Каиды с дальнего расстояния, мы в большой степени снизим нашу способность поддерживать давление на Аль-Каиду и создадим неприемлемый риск новых атак на нашу территорию и на наших союзников.
По последним опросам, 51% американских избирателей одобряют афганский план президента. 45% выступают против немедленного вывода войск.
Историю военных речей американских президентов представил Владимир Абаринов.